Добрый вечер. Мы с вами продолжаем наше занятие по книге Месилат Йешарим. Речь идет у нас о качестве под названием хасидут, благочестие. Уже много раз об этом говорили. Снова повторим, только общее определение. И в чем основное содержание понятия хасидут, в чем оно заключается? В том, чтобы доставить радость Создателя своему. Точно так же, как желание любимого человека доставить радость другому, и это уже порождает все остальное его поведение, где уже практически ничего не надо объяснять, так и хасид, истинный хасид, человек благочестивый, он служит Творцу, исходя из колоссального желания доставить ему радость. В чем это проявляется? Не в том, что мы могли бы подумать и придумать, а в том, как тут сказано, понятие благочестия есть расширение исполнения всех заповедей во всех направлениях и во всех аспектах, которые только нужны и возможны. И это есть хасидут, принести радость Всевышнему. Это есть благочестие. И определили, что это такое, теперь нужно понять, что, из чего это конкретно состоит. Благочестие состоит из трех частей. Первое, оно проявляется в самом действии. Второе, в образе действия. И третье, в намерении, в мотивах этого действия. Мы с вами разобрали первую часть, то, что касается самого действия. И это делится на между человеком и Творцом, и человеком и человеком. После этого перешли к второй составляющей. Это в образе действия. Она тоже имеет две стороны. Какие? Две главнейших. Страх и любовь. Страх и любовь. Это два столпа истинного служения, без которых оно не имеет никакой основы на уровне человека благочестивого. Его служение Творцу, оно в первую очередь находится на этаже повыше. Не на уровне действия, на уровне чувств, эмоций, когда есть сильное проявление любви и страха, благоговения перед Творцом. И мы перечисляли составляющие страха. Это включает в себя смирение перед ним, и стыд, подход к служению, стыд перед ним. Третье – это уважение к заповедям его, к имени его и к Торе его. Разобрали, это имеет много-много составляющих. И на прошлом занятии мы начали тему любви. И любовь тоже, она не вещь общая. Когда мы говорим о любви, то всегда мы говорим о какой-то одним словом, и как бы все закончено. Что такое любовь? Всем ясно и понятно. Разбирали это. Но оказывается, что у любви есть проявление. И если нет проявлений, то, скорее всего, нет любви. Ну, как мы тоже уже перечислим снова. Три составляющие проявления любви. Радость, единение и ревность. В прошлый раз мы успели поговорить о радости, о единении. Сегодня мы продолжим ревность, а заодно перейдем и к третьей части составляющей благочестия. Напомним только снова о любви. И о составляющей радости и составляющей единства, единения. Естественно, любовь по сути своей, она предполагает единение душ, единение единство мыслей, единение тел. Это то, что между мужем и женой, между друзьями в той же степени, да, в других плоскостях, может быть. В служении Творцу это называется двикут. Ощущение полной причастности к Творцу, желание слиться, быть частью Его. Нам, естественно, это все легко говорить, но это что-то на очень высоком-высоком уровне находится, это чувство любви, это стремление к единству с Творцом. То же самое это относится по отношению к радости. Если человек любит, то он неизбежно проявляет свои чувства в радости. Человек себе представить, потому что молодой человек захочет объясниться в любви своей девушке, своей жене, и сделает это таким потухшим взглядом, таким грустным голосом, практически находясь в такой депрессионном состоянии, начнет объясняться в любви. Скорее всего, она почувствует, что это не любовь, а просто слова. Если человек любит, то неизбежно он радостный. Ну, в скобках уже заметим, и всегда это хорошо лишний раз подчеркнуть, что в семье муж и жена, они знают, что друг друга они любят, это тогда, когда они видят другую сторону радостными, когда они встречаются. Представьте себе о том, что муж приходит домой, угрюмый, несчастный. Что жена чувствует? Муж не любит меня. Почему? Если бы любил, он хотя бы улыбался, был радостным, он меня увидел. Ну, это не наша тема. Мы это только снова упомянули, всего лишь чтобы понять, что любовь, служение Творцу, она проявляется в радости этого служения. Ну и сразу же перейдем на третью составляющую. Она называется кина, ревность. Так говорит Рамха. Третье проявление любви из трех упомянутых выше – это ревность. Каждый человек понимает о том, что любовь между мужем и женой, она, как правило, сопряжена с ревностью. По-видимому, это исходит из первого составляющего единства. Если она только моя, то куда она ходит и говорит с другим мужем, это как-то не... это вызывает ревность мужскую. То же самое и наоборот, женскую. И с точки зрения служения к Творцу, это понятие более широкое, очень-очень определенное. Сейчас мы ее поймем. Смысл этого качества в том, чтобы человек был ревнителем имени святости его. Встречаем это понятие под названием ревнитель, религиозный фанатик. Наконец-то дошли до религиозного фанатика. Но, как видите, это на уровне хасида. Снова, это очень высокий уровень, чтобы туда не, раньше времени не пришли. Но и такое есть. На уровне хасида быть ревнителем – это вещь необходимая. И в чем она состоит? Чтобы ненавидел ненавидящих его и старался подчинить их воле Творца во всем, в чем может, так, чтобы исполнилась служба его и ширилась его слава. О. Тут мы приходим к очень-очень непростому вопросу. Сильно вдаваться в него не будем, но чуть-чуть только скажем. Есть удивительное чувство, которое время от времени может прийти к человеку, овладеть им, называется ненависть. Это чувство страшное, нехорошее. Это чувство, от которого надо как-то избегать его, надо, но не самое хорошее, которое строит нашу душу. Ненависть. Спрашивается вопрос, почему же, если это чувство столь порицаемое, почему Творец сотворил в нашей душе такую возможность ненавидеть других людей? Обратите внимание, что любовь и ненависть, как правило, оно бывает иногда две противоположные стороны одной медали. Если ты меня любишь, хорошо. Не любишь, ненавижу. Убить могу. Но это какая любовь? Это любовь эгоистичная. Но мы видим о том, что есть в этом и что-то существенное. То есть, когда, дальше мы увидим, когда человек, он служит Творцу истинно на уровне благочестия, то, не всяком сомнении, эта любовь, она порождает чувство ненависти. Кому? К тому, кто ненавидит Творца. Дальше будет сказано, это подобно к тому, как и если близкий нам человек, кто-то его обижает, кто-то хочет его унизить, принизить, принести ему какой-то ущерб. Неужели, если действительно это близкий нам человек, любимый человек, сердце наше не поднимется в гневе на этого обидчика? Не всяком сомнении, так и тут. Что мы видим? Мы видим о том, что Творец вложил в нашу душу возможность ненависти для одной единственной цели. Не для того, чтобы ненавидеть других людей просто так. Не для того, чтобы мщение другим людям из-за личной эгоистичной обиды привело к ненависти. А ненависть – это вещь, она должна принадлежать только очень чистым людям. Истинно благочестивым. Которые ненавидят по одной единственной причине – потому что они любят Творца. И эта любовь, она приводит к тому, что они становятся ревнители имени Его, и тогда они ненавидят ненавидящих Его, и стараются подчинить их воле во всем, чем только может, так, чтобы исполнена служба Его и ширилась Его слава. Все для того, чтобы прославилось имя Творца. Как сказал царь Давид, мир ему, «Вот ненавидящих тебя возненавижу». Когда восстанут, сражусь с ними. Безграничной ненависти на не вижу я их. Что мы видим? Видим царь Давид. Пример всего благого, что есть только в этом мире. Царь Давид говорит в псалмах своих о том, что он возненавидит тех, которые ненавидят Творца. Более того, он готов сразиться с ними. Это уже уровень благочестивых. То же самое сказано и про пророка Ильяу. Так и сказал пророк Ильяу: «И весьма возревновал я о Господе Боге воинств». Говорит Рамхаль, мы видим, что он удостоился благодаря такой ревности о Боге своем. Что он удостоился, как сказано в книге Бамидбар, за то, что ревновал он Бога своем и искупил вину сынов Израиля. Ну, тут имеется в виду, Ильяу это Пинхас, тот самый Пинхас, который он ревновал, ревность Творца в тех событиях, которые произошли. Мы, конечно, входить в это уже не будем, это отдельная тема. Кто знает, тот знает. И он тоже, на его уровне проявилась его любовь в ревности. Наши мудрецы предупреждают нас о тяжелой ответственности того, кто может протестовать против совершения греха, но не протестует. И постановили, что он полностью несет ответственность за этот грех. То есть, если есть человек, который может протестовать и не протестовал, то он несет за это ответственность. Дальше говорит так, Мидраш Эйха. Были князья его, как лани. Как лани, которые в жару прячут морду друг под друга. Когда жарко, то они свое лицо, как это там, морду ставят друг под друга. Так и вожди Израиля видели преступления и отворачивались от них. Сказал им Святой Благословен он: «Придет время, и я сделаю вам то же самое. Меру за меру. Вы отвернулись от прегрешения народа, вы их не остановили, вы их не предупредили, вы их не призвали их к исправлению. Придет время, когда несчастье опустится на вашу голову, и я скрою лико лица своего. Меру за меру. Вы не участвовали, и я не участвовал». Ведь ясно, что когда человек любит кого-то, он не станет терпеть. Если того бьют или позорят, нет сомнения, что он придет на помощь. Вот видите, точно сравнение, откуда мы должны это почувствовать, о чем тут речь. Тема наша ведь очень-очень чувствительная, очень и очень непростая. Речь идет о том, что мы несем ответственность за то, что происходит еще и вокруг нас. Но только уже тут скажем, и чуть дальше еще один расскажем. А давай, чтобы у нас была возможность, чтобы мы много рассказали. Мы снова находимся на уровне благочестия. Это надо подчеркнуть много раз. Все, что мы тут говорим, мы зачастую встречаем у людей в самом начальном уровне. Еще прежде, чем что-либо освоено, прежде, чем что-то спустилось в глубину души, в сердце, уже хотят тут устроить какую-то расправу. То есть ревность горит в душе, этому указать, этого подправить, этого исправить, всех привести к чуве, чтобы... Исправление мира у нас начинается с исправления самого себя. Это основное еврейское правило, которое надо знать. Мы начинаем все с исправления самого себя. Хасид – это человек, который исправил самого себя. Первые три ступени. Он осторожный, он расторопный, он чист. Вот теперь он может еще и нести ответственность, не дай Бог, если он не будет предупреждать других за их поведение. Но только мы еще пока на уровне прояснения этого самого чувства. Что это чувство? Это ревность. Это поднимается в душе человека ненависть к ненавистникам Бога. Тем, которые идут против него. Ведь ясно, что когда человек любит кого-то, он не станет терпеть, если того бьют или позорят. Нет сомнения, что он придет на помощь. Также и тот, кто любит имя его благословенного, не может наблюдать безучастно, как оскверняет его имя и нарушает заповеди его, не дай Бог. Сказал царь Соломон: оставившие Тору восхваляют злодеи, а берегущие Тору выступят против них. человек благочестивый, человек на этом уровне, ему очень болит, когда оскверняется имя Творца. Поэтому он не промолчит. Царь Давид говорит, я готов биться за это, я готов драться за это, чтобы имя Творца не было тут опозорено в этом мире. Именно те, кто славит злодея при всем его злодействе, или не порицает его, оставляет Тору и позволяет осквернить ее, не дай Бог. Это говорит Рамхаль на комментарии на то, что сказал царь Соломон, о том, что оставляющие Тору восхваляют злодея, а берегущие Тору выступят против них. Потом говорит Рамхаль, именно те, кто славит злодея при всем его злодействе и не порицает его, они, конечно, в итоге оставят Тору. Не позволят осквернить ее, не дай Бог. А те, кто хранит ее и старается поддержать, несомненно, выступят против них и не смогут терпеть, молча. И сказал святой благословенный Йову, излей жар гнева твоего, воззри на всякого гордеца и унизь его, воззри на всякого гордеца и смири его, сотри всех злодеев на месте, похорони в прахе всех вместе и лица их сокрой в могиле. Вот такова сила любви, которую может явить тот, кто истинно любит Всевышнего. Еще сказано, любящий Всевышнего, ненавидьте зло. Два эти понятия идут вместе. А любовь, истинная любовь, любовь, которая изнутри клокочет в душе хасида, она неизбежно породит ненависть к тем ненавистникам, которые, увы, ненавидят Творца. Естественно, что мы не будем тут расписывать это в актуальности нашей, кто кого и что и кто. Мы далеки от этого уровня, поэтому это не совсем релевантно к нам. Мы говорим это, чтобы просто знать, понять о том, что на этом уровне это действительно уместно и необходимо. Это нам позволит правильно читать Тору, понять, что происходит там, и понятие добра и зла, что такое хорошо и что такое плохо, с точки зрения Торы, оно чуть-чуть другое у нас. Оно, видите, тут оно и определяется. На этом уровне понятие ненависти, оно самое необходимое. Ревнитель должен быть. Это в нескольких словах мы сказали с вами о качестве ревности. Это три составляющих любви. Стремление это к единству, единение, желание слиться с самим Творцом. И помните, мы там три языка этого мы произносили. Двекут, хешек, хефец. Чили это желание быть вместе, слиться вместе в одно единое целое. Это первый признак любви. Второй – радость. И третье – это ревность. В всяком сомнении, кто любит, ревнует. Итак, мы с вами закончили вторую общую составляющую благочестия. Помните, снова мы напомним о том, что есть три. Первое – это в самом действии. И второе – это в образе действия. Образы действия – это эмоции, это то ли страхом, то ли любовью. И сейчас третья часть – это намерение. С каким намерением должен жить истинно благочестивый человек? Говорит Рамхаль так. До сих пор мы объясняли проявление благочестия в поступках и образе действия. Теперь объясним его проявление в намерениях, то есть мотивах поступков. Что такое намерение? Человек делает какое-либо действие, он должен знать, для чего он делает. Намерение находится у нас в голове, в мозгу. И мы уже говорили выше о понятиях «во имя небес» и «не во имя небес» на разных ступенях. Когда мы говорили о понятии «тара», и предыдущей ступени, то там уже появляется понятие называется «Лешем Шамаем» – «Во имя небес» и «Не во имя небес». То есть, когда человек делает какое-то деяние, мицву выполняет, сказал благословение, пошел молиться, накладывает филин, поехал навещать своего друга в больнице. С каким намерением это делается? Есть, кто делает «Лешем Шамаем». Есть, это делает потому, что так, Творец его обязал. Потому что это мицва Ташем, повеление Творца. А есть, которые это делают не во имя небес. А для чего? У них какие-то свои интересы дополнительные есть. Какую-то выгоду, какую-то почесть. Что-то они от этого получат. Дело нечистое, но тоже приемлемое. Почему оно приемлемое? У нас сказано, начни делать шило лишма, то есть не во имя небес. Постепенно-постепенно начнем разбираться, входить в детали и начнем исполнять это и во имя небес. Говорит Рамхаль дальше, хотя нельзя сказать, что дурны мотивы того, кто в своем служении хочет очистить душу перед Создателем, дабы удостоиться воссесть перед лицом его вместе с праведниками и благочестивыми, как тут у нас сказано, лицезреть красоту его, то есть навещать чертог его. Да, это известное. Лахазот бану амашему лававакер байхало. Это... и получить воздаяние в будущем мире. Нельзя сказать, что мотивы эти, они нехорошие. Однако нельзя также сказать, что подобные мотивы наилучшие. Обратите внимание, что такое Лешем Шамаем. Мы сейчас уже, те, которые Ло Лешем Шамаем, не во имя небес. Ну, мы раньше говорили о них. Может быть, со временем получится из того, что не делали не во имя небес, какими-то, в конечном итоге это будут делать во имя небес. Но те, которые делают во имя небес, для чего они делаются? И вот тут весь очень-очень интересное. Очень интересное. Для кого они делают это все? Ведь если основание человеческих поступков собственные нужды, то и служение его ради себя. Тут мы приходим к вещи очень парадоксальной. Мы все время говорим, что человек должен быть с кем? Альтруистом, а не эгоистом. Эгоизм – это к себе. Альтруизм – от себя. Что такое делать деяние «Ло Лешем Шамаем» – «Не во имя небес»? Что это означает? Это означает, что у человека есть какие-то интересы, что-то у него там, выгода какая-то есть. А что мы говорим? Нехорошо. Как должно быть? Не должно быть этого выгоды интересов. Не для себя. Как надо? Все во имя Творца. Как чисто должно быть? Все чисто. Но в конечном итоге, что значит чисто? Ну, делал во имя небес. А в конечном итоге для чего? Для того, чтобы там сидеть, в грядущем мире, не в этом мире, в грядущем мире, среди праведников и наслаждаться, второй, наслаждаться тем грядущим миром. Там, то, что там обещают, невозможно даже представить, что человека ждет в том грядущем мире. Ну и что? В конечном итоге все его старания быть Лешем Шамаем, там, чем больше он эгоизм свой подавит, чем больше он будет, все служение будет во имя Творца, тем больше он себе и получит. Обратите внимание, какой парадокс. Чем больше мы даем, тем больше мы получаем. Это правило, по-видимому, для всех смертных. Для таких простых, как мы, это работает просто невероятно. А давай, чтобы только мы могли понять это, хотя бы на уровне понимания, это уже будет первый этап, очень-очень хороший, очень важный. Но надо знать, что с этого понимания еще должно до сердца дойти, чтобы это стало центром нашей деятельности, чтобы мы это исполняли это. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Все, что человек, получается, делает, он делает в конечном итоге для самого себя. Чтобы получить, нужно дать. В чем проблема человека? Снова отношения между мужем и женой, с детьми, на работе. Человек хочет получить все сразу. Это основная, это диагноз всех проблем, которые практически есть. И не понимает муж, что сначала жене надо дать любовь. Ну, получишь уважение. Жена не понимает, что вначале мужу надо дать уважение. О, тогда получишь любовь. Баш на баш. Все прекрасно, душа в душу будет. То же самое по отношению к детям, к своим родителям, на работу. Сначала надо дать, а потом получим. Что человек хочет? Он все время ходит с ощущением, что ему не додали. То есть прежде чем он дал, он сам еще не получил. Он ходит с ощущением, что он мне, почему я несчастный, почему меня муж не любит, а вы его уважаете. Не, ну смотрите, такого можно уважать. Но вы же ему любовь не дали. Ну, смотрите, может, он первый начнет. То же самое муж ходит. Она меня не уважает. Ну, хорошо, а ты ее любишь? Ну, смотрите, такую можно любить, если она меня не уважает. Ну, ты начни первый, начни любить. Тогда это диагноз всех проблем нашего мира. Если человек только просто хотя бы на уровне разума это поймет, на самом низком уровне, жизнь вся изменится у него. Принцип он в этом мире, он простой. Дай, тогда получишь. Получается вещь парадоксальная. Теперь резко переходим к служению Творцу. Чем чище служение Творцу, тем там, на самом деле, в конечном итоге, это она наиболее эгоистичная, которая может быть, потому что мы это получаем. Мы удостаиваемся этого. Чего? Грядущего мира. А как его можно... Чем меньше, чем больше мы подавим себе эгоизм тут, в этом мире, тем больше удостоимся себе, а себе где? В мире грядущем. Все ради себя. Ну, теперь плохо это? Скажите, это плохо? Говорит, как Рамхаль. Он говорит, смотрите. Хотя нельзя сказать, что дурные мотивы того, кто в своем служении хочет очистить душу перед Создателем, дабы удостоиться воссесть перед лицом его вместе с праведниками и благочестивыми, лицезреть красоту. Все нормально. Это плохо? В принципе, мы говорим об этом и только об этом. Это наша чуть ли не основная мечта, основная цель. Это получить воздаяние в грядущем мире, в будущем мире. О, это кто? Это цадик. Цадик так может. Мы олывать, чтобы мы там где-то достигли чего-нибудь в этой праведности. И мы смогли бы дать, чтобы в конечном итоге получить. Стать альтруистами, чтобы в конечном итоге заслужить все, что мы хотим на самом деле. Это все на уровне первого этажа праведности. Но на втором у хасида, у благочестивого, говорит Рамхаль. Однако нельзя также сказать, что подобные мотивы наилучшие. Ведь если основание человеческих поступков – собственные нужды, то и служение его в конечном итоге ради себя. А истинный мотив, который мы находим у благочестивых, немало потрудившихся, чтобы взрастить его в себе, это служение исключительно во имя увеличения славы Господа, благословен Он, когда укрепится человек в своей любви к Нему, и будет жаждать, и вожделеть величие его, и страдать от ущемления его величия. Есть огромная разница даже между уровнем, который мы учили с вами в предыдущей ступени, и уровнем под названием просветленности, тара, и уровень хасида. Даже на уровне тара это исполнение желаний воли Творца. Почему мы это делаем, исполняем, так Творец нам повелел? Чем чище это будет, чем имени и большего имени Творца, тем лучше. Но это недостаточно, совершенно недостаточно для уровня человека благочестивого. Тут что нужно? Все деяния человека благочестивого, но не исключительно во имя увеличения славы Творца. Увеличение славы Творца. Ой-ой-ой. Все, что они делают. А что нужно делать? Сейчас мы тоже напридумаем всякие разные идеи. Надо в имя Творца, там, я знаю, там, тут же, я знаю, обратить всех нерелигиозных к религиозных, тут же пойти где-то на площади, дать какую-то речь, или еще что-либо устроить. Что-то надо прославить имя Творца. Что вам сказать? Так только оскверняется имя Творца. А в чем его проявляется слава? Это последнее, что нам придет в голову. Что мы до того сейчас бы начали бы думать, что такое слава Творца. На уровне человека благочестивого. Я хочу прославить имя Творца. В чем? В чем оно заключено? Одно единственное. Соблюдение его заповедей. Всего лишь то же самое. но только намерение, и поэтому это третья часть, основная, намерение, мотивы поступка. Он выполняет тут же заповедь, но он ее делает с желанием прославить имя Творца. Не так мне Творец повелел, это уровень, на уровне просветленности, как мы сказали. Еще ниже, да, и на уровне Алывай, на уровне праведности. Но на уровне благочестивой, это только про увеличение имени славы Творца. Когда он будет жаждать и вожделеть величие его. Представьте себе в том, что истинный хасид, он всегда прославляет своего ребе. Что вам сказать? Несколько раз мне приходилось встречаться совершенно случайно с хасидами. С нашими хасидами, со штраймелями, как положено. Первое, о чем они говорили, вы знаете моего ребе? Вы не знаете моего ребе? Ребе такой, как у нас. Нет таких ребе вообще в жизни. У хасид, у него он горит. Он. Естественно, что для каждого еврея это такое горение должно быть в отношении к Творцу. Они жаждут и вожделеют величие его. Страдают от ущемления этого величия. Это есть увеличение славы Творца. Естественно, что и пример личного поведения – это всегда тоже прославление имени Творца, когда человек религиозный ведет себя достойно. Всегда есть возможность быть глупым хасидом, у нас есть понятие «хасид шоте». И есть понятие «хасид» – благочестивый человек. Надо знать, когда, в какой пропорции, как и что. Поэтому дальше у нас будет целая тема, которая она называется «бамешкаля хасидут». Это, а когда мы применяем ту или иную часть хасидута, это весы благочестия, это будет называться. Это целая тема дополнительная, когда да, когда нет, чтобы не превратились в того самого глупого хасида. Говорит дальше Рамхаль так. То есть, снова вернемся, истинный мотив, который мы находим у благочестивых, немало потрудившихся, чтобы взрастить его в себе, обратите внимание на эти слова, которые он подчеркивает, немало потрудившихся. То есть, чтобы добиться этого уровня исполнения, надо немало потрудиться. Мы, как правило, любим результат, но никогда не понимаем, что тот труд, который мы вкладываем, чтобы достичь этого результата, он ценим Творцом в первую очередь, а не сам результат. Это труд, потрудившийся, чтобы взрастить его в себе. Вот это служение исключительно во имя увеличения славы Творца. Тогда именно такой будет цель служения, его будет именно такой, чтобы по крайней мере в вещах от него зависящих увеличилась бы слава его благословенного. И будет стремиться к тому, чтобы и остальные люди вели себя так же. О, видите, еще один этап, который нам очень знаком и близок. Мы тоже хотим очень, чтобы остальные люди вели себя достойно. Достойно. Хасид будет сожалеть и сокрушаться по той причине, что остальные умаляют славу Всевышнего. И тем более, если сам он нанесет ей урон нечаянно или вынужденно, или по слабости природе своей, ибо тяжело избегать греха постоянно, как сказал в книге Коэлет, ибо нет на земле такого праведника, который бы лишь добро творил и не оступился. Знаменитая его фраза. Человек благочестивый, он весь погружен в то, что все его деяния были не только угодны Творцу, но и прославили имя его. Более того, он будет стремиться к тому, чтобы остальные люди вели себя так же, тоже прославляли имя Творца. Это не наша забота. У нас нет заботы. Хотя, смотрите, наш брат, когда приезжает, например, первым же днем приехал в страну Израиль, зашел в автобус, что вам сказать? Тут же хочется и подправить всех израильтян. Неправильно сидишь. Не надо положить все четыре ноги на кресло, не надо то, не надо это. Тут же у нас желание мир исправить. Но, по-видимому, это возможно, если человек, приехав в Израиль в первый день, стал благочестивым. Но если он еще таким не был, не следует этого делать. Это, наоборот, приведет к обратному результату. Это уровень человека благочестивого. Сожалеть и сокрушаться за то, что он сам может нечаянно или вынужденно совершить некий грех, который умолит славу Творца, или другие люди. И нам нужно знать, что мы в первую очередь заботимся о себе, или и только на следующем этапе, на всех других. И теперь мы чувствуем, что мы подбираемся теперь к целой следующей теме, когда человек благочестивый, он уже может и способен думать не только о себе, заботиться не только о себе, но и о остальных людях вокруг него. Объясняет в Тана Две Элияу, так сказано у нас, «Всякий мудрец Израиля, о ком есть истина, в ком есть истинная Тора, и который болеет о славе Всевышнего и славе Израиля во все дни», то есть это человек благочестивый, да, «тоскует и сокрушается о славе Иерусалима и храма, жаждет скорого избавления и собрания», то есть собрания нашего народа из рассеяния. Удостоится, что в словах его будет Дух Святой. Учат нас тем самым наши мудрецы, что именно таков он, возвышенный и совершенный мотив, абсолютно чуждый всякой собственной выгоде. Так что все устремления его лишь во славу Всевышнего и освящение имени его благословенного. Имени, которое освящается в его созданиях, когда они исполняют волю его. Все во имя Творца. Об этом сказано в книге Зоар. Кто благочестив, тот, кто дарует благо Создателю своему. Благочестивый человек, он тоскует и сокрушается об Иерусалиме, о храме, о изгнании, разрушении храма. Видите, продолжает он и говорит, такой благочестивый, кроме службы, которую он несет, исполняя заповеди с этим намерением, то есть во имя Всевышнего, должен постоянно испытывать настоящую боль из-за изгнания и разрушения храма. Ибо бедствие его уменьшает славу его благословенную и жаждет избавления, поскольку с его приходом возвеличится имя Всевышнего. Об этом говорит тоже фрагмент из Тандве Элияу. «Жаждет и сожалеет о славе Иерусалима и постоянно молится об освобождении Израиля и возвращение величия Божьего имени. Что вам сказать? Алывай, чтобы нам болела хотя бы наша личная судьба. По-настоящему, чтобы мы по ней заботились и плакали ночью, чтобы мы смогли исправить самих себя. Когда нам это удастся, то тогда следующий уровень. Нам надо будет плакать о том, что происходит вокруг нас. Истинно религиозным людям, большим-большим рабаним, больше всего болит это галута шхина, изгнание святости Творца в нашем народе. Все, что происходит сейчас вокруг нас. С людьми, которым это болит, которые плачут, делают тикун хацот, плачут. Машиах не приходит, и поколение, которое испорчено, поколение, которое упало. Все это по-настоящему болит им о том, что нету храма. По-настоящему 9 ава, как тяжело в 9 ава по-настоящему плакать, сказать кинот. Поститься, чтобы боль в сердце была, потому что нету храма. Мы не чувствуем, как будто оно нам не хватает. Человек, еврей благочестивый, он молится во имя Творца, чтобы он восстановил свое присутствие в народе Израиля, восстановил храм, служение в храме, чтобы пришел Машиах, чтобы же освободил нас от всех бедствий, которые есть вокруг нас. Ну, естественно, что это уровень такой высокий, что мы скажем, ну, это для нас. Как бы услышав наш разговор, Амхаль говорит, «И если скажет человек, кто я такой?» И что есть во мне, чтобы я молился о возвращении из изгнания и об Иерусалиме? Разве из-за моей молитвы соберутся изгнанники и возрастет избавление? Что я добавлю? То ответ на это мы находим в словах мудрецов, трактат Санедрин. «Потому был создан человек единственным, чтобы каждый мог сказать, ради меня создан мир». Ну, тоже это знаменитая фраза, которую мы часто слышим, она требует отдельного объяснения. Это несколько занятий только вокруг этой фразы можно сделать. Что тут сказано? Ради меня создан мир. Скажите, есть что-то более эгоистичное? Спросите любого пацана, 15 лет, девушку с 16 лет, спросите, для кого мир создан? Она вообще посмотрит на вас, почему вы говорите, для меня? Ясно, очевидно. Полный эгоизм. Все для меня, все вертится вокруг меня, давай сюда. И вдруг тут, что у нас говорят в самых религиозных книгах? Потому был создан человек единственным, чтобы каждый мог сказать, ради меня создан мир. Надо только понимать, что тут имеется в виду. Мир создан, да, действительно, ради меня. Жить надо не для меня. Жить для Творца надо, для других людей. Но надо знать о том, что этот мир создан для меня лично. Вот и все плоды, которые Творец сотворил, и все необыкновенную красоту, он сотворил для меня. Я должен хотя бы поинтересоваться, как много усилий Творец в это вложил. Чтобы я хотя бы знал, обратил на это внимание. Мир создан для меня. А и тут спрашивают основное, с чем это связано. Я буду молиться об Иерусалиме, об изгнании. Кто я такой? Я маленький человек. Ты маленький человек? Откуда вы знаете? Мы, может быть, и маленькие, но когда мы вместе, у нас очень много. Мы капля еще капля, мы целое море. Кто знает, кто тут последняя капля? Кто знает его молитва о Иерусалиме, о изгнании? Кто-то еще чуть-чуть, еще маленькое усилие, когда оно произведет колоссальное впечатление там, в небесах, все изменит. Когда это можно? Когда человек понимает, ради меня создан мир. Мы должны ходить с ощущением о том, что от меня зависит судьба мира. Мы же говорили, однажды спросили Хафец Хаима, как надо учиться? Он сказал вещь совершенно невероятную. Он сказал, обратите внимание на три вещи. Когда перед вами Дав Гмара, открыт Талмуд, вы хотите что-то там учить, во-первых, надо учить с ощущением, что у вас есть одна единственная страница, и больше вообще нет. Больше нет. Второе, о том, что это ваш последний день в жизни. И третье, от того, как будешь учиться, зависит судьба мира. Как это, кому он это сказал? Всем сказал. Это ради меня создан мир. От моего усилия меняется в одну или в другую сторону. Будет ли в мире катастрофы, проблемы. Или с другой стороны будет благо, которое спустится на нас. Зависит от меня, ради меня создан мир. Человек, он махре, он решает. И уже в одном том будет радость Всевышнему. Если дети его будут просить и молиться об этом. Человек благочестивый. Он понимает, что Творцу хорошо. Как парень думает о любимой девушке, что ей угодно, что ей угодно. Ей угодно, она любит селедку с, предположим, есть со сладким йогуртом. Противно. Но она это любит. Он тут же притащит и то, и другое. На, ешь. Не дыши на меня, Ксюха. На, ешь, это ты любишь. То, что человек другой любит, это угодно ему, надо давать ему, что ему угодно. Это истинный благочестивый человек. Что Творцу? Ему болит что? Нет храма, Иерусалим, без храма, без присутствия Творца. Значит, я буду молиться этому, я буду делать угодное, приятное Творцу. И даже если... Продолжает Рамхаль. И даже если он не исполнит их просьбу, так как не пришло еще время, или по любой другой причине, они исполняют тем самым свой долг. И святой благословен, он рад этому. Какая разница? Человек должен делать свое дело. Результат не от нас зависит, а зависит от самого Творца. О недостатке указанного аспекта служения сокрушался пророк Ишаяу. Так написано в книге Ишаяу. И увидел Господь, что нет человека, и умолк, ибо нет простящего в молитве. Надо знать о том, что вся динамика мира, все движение духовное, которое влияет на материальное, оно всецело зависит от простящего. Молитва – это насос мира. Она притягивает все благо, которое есть. Оно заводит все. Все заводит. Поэтому и посмотрел я, и так сказать, и увидел Творец, что нет человека, и умолк, ибо нет просящего, нет того, кто молится. Тогда Творец умолкает, не дает. И еще сказано, и посмотрел я, и нет помощника, и замолчал я. и нет поддерживающего. Нет того, который молится, который называется, знаете, одна голова. Одна голова. Вместе с Творцом. Творец нас сотворил для того, чтобы мы были близки к Нему. Наиболее близки к Нему. Ну так подготовьтесь. Надо, чтобы... А близость между двумя сторонами, она тогда, когда есть наиболее подобие. А о чем Творец мыслит и больше всего ему болит? То есть и сам благочестивый должен об этом и думать, и об этом болеть. Тогда он будет наиболее близок к Творцу. И еще сказано в книге Ермияу, Цион этот, нет за него просящего. И объясняют наши мудрецы в трактате Сука. Из этого следует, что нужно просить. Да, нужно просить за Цион. Надо просить за храм, за работу в храме, за приход Машиаха. Отсюда вытекает, что молитва и просьба – это наша обязанность. И мы знаем о том, что действительно пророки, мудрецы Великого Собрания установили нам молитву, Шмона Эсер 18, в которой, как мы видим, начинается личными просьбами. Да, дай мне в начале разума, дай мне возможность сделать чуву, учить Тору. Да. После этого уже и парноса просим, убереги меня от разных проблем, которые есть вокруг, от врагов, здоровья давай. После этого переходим, ну, собери нас вместе, возврати наших учителей, возврати наших судей, возврати Иерусалим, такой, какой он был в своем величии. Молимся о приходе Машиаха. Отсюда вытекает, говорит Рамхаль, что молитва и просьба – это наша обязанность. И даже слабость наших сил не освобождает от этого. Не освобождает. Нам этого повелели. Единственное, что для благочестивого там наверху – это его обязанность. Это основная сила молиться об этом. Еще сказал пророк Ишаяу, нет ей правителя и сыновей ее рожденных, и нет ей поддержки от своих сыновей ее возвращенных. И сказано еще там, всякая плоть, как трава, и все их блага, как цветок полевой. Это иносказательное снова, то же самое в иносказательной форме, объясняют наши мудрецы. Все благо, которое они делают, делают для себя, для своей пользы и услады. Нет у них правильного, совершенного душевного устремления. Не просят о вознесении славы и освобождении Израиля. А слава Всевышнего может возвыситься только с освобождением Израиля и вознесением его славы. Так как одно неразрывно связано с другим. Как сказано в Танадве Ильяу, сокрушается о падении славы Всевышнего и славы Израиля. Ну, снова мы видим о том, что молитва человека благочестивого, она включает молитву и просьбу о том, чтобы весь народ Израиля собрался вместе, о том, чтобы храм восстановился, о приходе Машиаха. Таким образом, во всем этом есть две стороны. Сейчас Рамхаль подводит нам итог, что мы просто знали очень-очень важный итог. Есть две стороны. Первая – необходимость того, чтобы мотивом в исполнении каждой заповеди и служении было возвышение славы Всевышнего, тем самым, что создание его приносит ему радость. Это первое намерение, которое быть. Снова подчеркнем его. Необходимость того, чтобы мотивом в исполнении каждой заповеди и служения было возвышение славы Всевышнего, тем самым, что создание его приносит его радость. То есть, все во имя славы Творца. Это намерение, которое должно быть у человека благочестивым. Второе. Боль души. И просьба о возвышении этой славы, чтобы достигла она совершенства в вознесении славы Израиля и его благоденствии. Второе. Это, ну, что мы делаем? Хасид, он делает все и во имя почести, во имя славы Творца. Но, с другой стороны, там есть еще намерение, это боль души и просьба о возвышении его славы, чтобы достигла она совершенства. Две составляющие. Однако есть еще одна важнейшая составляющая мотива благочестия. Это третья. Это намерение, которое есть у человека благочестивого, это благо поколения. Да. Снова мы возвращаемся к той же самой идее о том, что у нас, прежде чем человек спрыгнул хоть куда-то, хоть овладел хоть чем-то, первым делом мы заботимся о поколении. Обратите внимание, мужская натура решать проблемы глобально, стратегии. Там не меньше, не больше, не меньше, чем решить проблему Ближнего Востока. Проблему общественного транспорта, озонная оболочка. Что такое? Глобально мужская голова решает. Мы видим, смотрите, можно об этом думать, но только не в ущерб личному совершенству и продвижению. Можно об этом, но не ставить это в центр своей жизни. А кто, да, может поставить в центр своей жизни? Человек благочестивый. Для него благо поколения – основа основ. Обязанность каждого благочестивого еще в том, чтобы мотивом его поступка было также и благо всего поколения, чтобы его поступки засчитывались в заслугу поколения и были ему защитой. И в этом смысле, и в этом смысл стиха пророка Ишаяу: «Скажите о праведнике, что он хорош, ибо плоды их деяний будут пожинать». Ведь все поколения пожинают их плоды. Это то, что мы учим из этого. О, эта тема сама по себе. Тема очень-очень большая. Называется «Цадик вералу». Праведник и плохо ему. С другой стороны, грешник и хорошо ему. Это целая тема тут кроется. Естественно, мы ее касаться не будем. Только скажем в нескольких словах. Дальше продолжает Рамхали говорить. Еще сказали наши мудрецы, если в ней, в той земле дерево. Да, то есть в несказательной форме, что имеется в виду. В этом вопросе содержится намек. Если в той земле, в земле Израиля, имеется в виду, когда входил народ Израиля в первый раз в Арец Кнаан, если в той земле есть тот, кто защищает свое поколение как дерево, то есть под тенью которого люди находят защиту от палящего солнца. И следует понять, что таково желание Всевышнего, чтобы благочестивые Израиля удостаивали и искупали весь остальной народ. Разные части которого находятся на разных духовных ступенях. Как мы сказали, тема эта колоссальна. Тема праведника, который защищает свое поколение. Под тенью его мы все остальные находимся. Есть в мире 36 праведников. Имеется в виду праведников, человека, людей благочестивых. Ихняя молитва, ихнее служение – это основа всему миру. Благодаря им все остальное существует. Когда они молятся, то они, в принципе, защищают весь свой народ. А с другой стороны, когда правонарушение этого народа, оно переходит все границы, то кто первый страдает? Праведник. Первый страдает праведник. На что это подобно? У нас в доме есть электрическая пробка. Сейчас уже нету. Сейчас есть такие уже специальные такие включатели, выключатели, очень удобные. Но кто еще помнит, были времена, была пробка, которая она была на входе электричества в наш дом. И в чем ее функция была? Если будет какой-то резкий скачок напряжения тока, то эта пробка сгорит. Но с другой стороны, все остальные электрические приборы не пострадают. Это функция праведника в нашем мире. Если придет высокое напряжение, сильно-сильно вдруг, ни с того ни с сего, я прошу прощения за эти слова, если из-за прегрешений заранее понятных будет этот мир должен быть разрушен, и поколение должно пострадать, то страдание праведника искупает поведение целого поколения, прегрешение целого поколения. Это работа праведника, это его участь. Когда мы говорим о праведнике, то мы имеем в виду о человеке благочестивом. Именно это имели в виду наши мудрецы, говоря об этроге и трех остальных видах растений, которые мы берем для исполнения заповеди в праздник Суккот. Как там сказано, придут эти, то есть праведники, которые символизируют этрог, и искупят этих, то есть всех остальных. Остальные три вида, которые символизируют людей, которые не достигли такого высокого уровня. Ведь святой благословен, он не хочет уничтожения злодеев. Обратите внимание, Творец не хочет уничтожения злодеев. И потому на благочестивых возложена заповедь постараться удостоить и искупить их. Именно таков и духовный настрой и мотив служения благочестивых. И такова их молитва, молитва за поколение, чтобы был искуплен тот, кто нуждается в искуплении. И чтобы вернулись к Всевышнему и раскаялись те, кто нуждается в раскаянии. И все это, чтобы оправдать поколение перед Всевышним. Ай-яй-яй-яй-яй, к сожалению, у нас осталась небольшая часть, но мы ее не успеваем. В следующий раз мы завершим разбор третьей составной части намерения благочестивого, которое должно быть у человека благочестивого. И перейдем к следующей главе. Мерцашем. Ну, а пока всего доброго. Привет из Иерусалима.